Открытие системы транспортных коридоров, которое стало возможным после окончания войны в Карабахе, горячо обсуждается не только ее непосредственными участниками и вовлеченными сторонами, в частности, Россией и Турцией, но и в Грузии. Одни с тревогой полагают, что это может лишить ее транзитной монополии, другие рассчитывают, наоборот, на экономическое оживление. Об экономических последствиях войны и наступившего мира для Грузии мой коллега Вадим Дубнов говорит за некруглым столом с экономистом Александром Твалчилидзе и политологом Торнике Шарашинидзе.
Разговор после войны в Карабахе об открытии транспортных коридоров в Грузии некоторые встретили с тревогой, восприняли как некие риски лишения страны ее транзитных преимуществ. А насколько я знаю, вы, Торники, в этом смысле оптимист.
Скажем так, потому что у Грузии как-никак есть выход на море, в отличие от Азербайджана и Армении, как вы знаете, это раз. Во-вторых, не стоит забывать о том, что даже если сейчас в автономии проложат эти транспортные сообщения, в первую очередь, через железную дорогу, все равно конфликт между Арменией и Азербайджаном так просто, конечно, никуда не денется. Но самое главное в том, что я вообще считаю, что мир в регионе, мир на Южном Кавказе в долгосрочной перспективе выгодно очень Грузии, если даже отбросить все моральные аргументы. Прагматично Грузии выгодна стабильность на Кавказе, потому что Грузия страна, которая получает прибыль в основном из туризма, из торговли, из транзита. И в этом смысле, конечно, плохой мир всегда лучше, чем хорошая война, тем более для такой страны, как Грузия.
Насколько вообще с экономической точки зрения перспективна была ставка на транзит? Насколько это дает шанс поисков неких альтернативных экономических реальностей?
Ну, совершенно верно подметили, потому что Грузия, скажем так, почти что паразитировала на ту монополию транзитную, которую мы имели благодаря, скажем так, изоляции Армении. Это не могло вечно продолжаться, конечно. Грузия сейчас следует, во-первых, более активно достраивать основной автобан, который был связывать Западную Грузию с Восточной Грузией, улучшать инфраструктуру в целом и уделять больше внимания таким вопросам, как качество там сервиса. Нужно расширять морские порты, строить новый порт, той же Анаклии и так далее. Чем больше конкуренции, тем будет больше вызовов. Будем надеяться, что тем лучше будет с нашей стороны ответ.
Александр, а насколько вообще разговоры об альтернативных транспортных коридорах имеют отношение к грузинскому транзиту? Действительно, это такие сообщающие сосуды, как об этом говорится, или все-таки экономическая реальность несколько сложнее?
Ну, прежде чем вообще давать или рассуждать о транспортных коридорах, я людям советую посмотреть на географическую карту. Сейчас создано два очень интересных треугольника. Российско-армянско-иранский, другой треугольник турецко-азербайджанско-грузинский. И вот этот второй треугольник, с точки зрения транзита, это не только просто грузов через грузинские порты, но и транзита углеводородов Южно-Кавказскому коридору, который сейчас уже соединен с Южным газовым коридором, да, трансанатолийским, трансадриатическим коридором, уже первый газ поступил в Италию. Так что это совершенно безальтернативная вещь. С другой стороны, я совершенно согласен с тем, что ставку только на транзит делать нельзя. Но она и не делается. Если проанализировать, то совершенно незаметно, но Грузия очень резко повышает свою промышленность. Вот если, скажем, из Азербайджана происходит экспорт около 30 разных видов сырья и продукции, из Армении около 100, из Грузии больше 700. Причем таких высокотехнологических, как летательные аппараты, там фиброволоконные кабеля и так далее, и так далее. На третьем месте вообще идет такой высокотехнологичный продукт, как ферросиликомарганец. Это очень высокотехнологичный продукт, который производится вообще всего в 15 странах мира. И экспорт идет в основном в Соединенные Штаты Америки. Так что не так страшен волк, как хочет себя показать. Наравне с туризмом и с транзитом большая ставка поставлена на развитие сельского хозяйства. Правда, доля еще во внутреннем валовом продукте этой продукции еще не очень значительная, но она каждый год повышается.
Какова доля транзита в ВВП?
Она незначительная, она не больше 5%. И так же, как и туризма. Правда, очень много людей, понимаете, в среднем и мелком бизнесе занят. заняты, скажем, в туризме. Вот это оборот для экономики Грузии с макроэкономических показателей, я не говорю о микроэкономике, он незначительный. Вот создается очень интересная ситуация. Для населения это очень важно, а для экономики не очень важно.
Если действительно транзит занимает 5% ВВП, но с точки зрения экономики это не так принципиально, почему так много разговоров, почему такой высокий политический, скажем, политэкономический эффект?
Скорее всего, потому что транзит у нас рассматривается не только как экономический феномен, но и феномен безопасности. В свое время, когда был проложен трубопровод Бакут-Тбилиси-Джейхан, это принесло Грузии не только экономические выгоды, но еще и безопасность. В Грузии, в конце концов, удалось привлечь внимание со стороны там, США, Европы, так в Грузии заинтересовались на Западе. Первый транзитный проект наш был не только экономическим, но и политическим. И с тех пор, скорее всего, транзит рассматривается у нас как не чисто экономический феномен, а феномен безопасности.
Совершенно верно. Это и еще только два слова добавлю. Это позволяет Грузии, скажем, из футбольной терминологии пользоваться, из низшей лиги перейти в категории грантов. Так как транзит важен для всех, то Грузия становится важным международным актером экономических игр.
Если мы говорим о политических рисках, насколько оправданы разговоры о том, что приход России, наоборот, создает новые политические риски в связи с открытием транспортных коридоров? Ведь это же повлечет за собой новые разговоры об абхазской железной дороге.
Ну, это повлечет за собой, конечно, разговор. Ну, Россия и так здесь, Россия никуда не уходила, ни до Второй Карабахской войны, тем более не после Второй Карабахской войны, это нужно учесть. Российская военная база находится в 40 километрах от грузинской столицы. Но что касается там возможного нажима по поводу открытия абхазской железной дороги, думаю, что после Второй Карабахской войны, когда вот отпал один негатив, я имею в виду то, что Грузия очень осторожно всегда относилась к открытию абхазской железной дороги, потому что потом через эту железную дорогу Россия выходила на Армению и могла снабжать военную базу в Гюмри. И это могло осложнить наши отношения с Азербайджаном и с Турцией. Но после Второй Карабахской войны сейчас этот фактор отпал, этот риск уже не существует, и можно рассматривать вопрос открытия абхазской железной дороги, но тут мы упираемся тогда в другую проблему. Это проблема статуса Абхазии. Если таможенники будут стоять на границе Грузии с Россией, то есть на реку Псоу, тогда проблем для нас нет. Но если Россия будет настаивать, что таможенники должны стоять на Ингурии, то есть на административной границе между Абхазией и остальной Грузией, тогда это проблема. Вот если Россия пойдет на первый вариант, что железная дорога откроется, ну и таможенники будут стоять на Псоу, я думаю, тогда не думаю, что у Грузии будет с этим проблема.
Александр, оптимисты полагают, что оживление торговли и вообще всех проектов в регионе сыграет на руку Грузии. Но есть скептики, которые подозревают, что возить-то особо нечего, что, в общем, оживление взяться тоже особо неоткуда.
Говорится, можно все что угодно, а статистика говорится о совершенно другом. Мы около 20 миллионов тонн груза пропускаем в Армению и столько же, если не больше, в Азербайджан. И в чем вот сейчас открылась вот эта вот железная дорога, да, из Турции, Карс через Тбилиси в Азербайджан. Так что огромное количество грузов идет и по железной дороге, через порты и так далее. Более того, Грузия приобретает в сложившейся ситуации очень важное значение, и здесь ее так просто нельзя сбросить со счетов, потому что она в любой момент может закрыть свое воздушное пространство для российских самолетов, которые снабжают свои базы и своих, в кавычках, миротворцев в Нагорном Карабахе, и тогда ну, просто Армения и Россия окажутся в безвыходном положении. То я хочу еще несколько слов добавить насчет железной дороги из Абхазии. Это очень опасный проект, потому что возникает, кроме всего, вопрос его защиты. Россия с самого начала хотела бы, чтобы защита железной дороги осуществлялась российскими спецподразделениями, как на территории Грузии, так и, я имею в виду, в Абхазии, так и в Армении. В Армении это не проблема, а вот для нас это большая проблема на территории Грузии. Турники абсолютно прав, что мы никогда не согласимся, чтобы таможенный досмотр происходил при пересечении поезда через реку Ингури. И таким образом просто разговор это насчет железной дороги, это так, разговор на тему вообще. Все прекрасно понимают, в Москве так в Тбилиси и в Сухуми, что это просто разговор так на игры, такие военные игры для старшеклассников. Ничего реального за это, естественно, не стоит.
Турнике, хотел бы вернуться к железной дороге Баку-Тбилиси-Карс. А бывают лишние железные дороги? Как вот действительно, насколько велики риски того, что объемы через эту дорогу упадут, если появится альтернатива?
Знаете, я точно не являюсь специалистом по перевозкам. Я думаю, что лишнего не бывает. Тем более, что, опять же, я повторюсь, так просто отношения между Азербайджаном и Арменией не улучшатся, конечно. При таком раскладе сил, который сейчас сложилось в регионе после Второй Карабахской войны, я думаю, что Грузия все равно сохранит свое преимущество. В первую очередь, благодаря хорошим отношениям как с Арменией, так и с Азербайджаном, это раз. И, во-вторых, конечно, благодаря своей географии, то есть выход на море и так далее. Во-первых, нужно все эти транспортные старые сообщения восстановить, на это уйдет время. Во-вторых, за это время, я не думаю, что Баку с Ереваном все между собой наладят. И вот так плавно будут там ехать через железнодорожные там составы, ездить через Россию, через Армению, через Азербайджан. Я думаю, что так просто этого не будет, просто-напросто. Не уйдет так просто вражда между Арменией и Азербайджаном, к сожалению.
Я бы добавил следующее. Не знаю, вы, наверное, не были, а я бывал. Я объездил Нахичеван вдоль и поперек. Я переходил из Нахичевани в Иран. Я объездил северный Иран весь. И очень хорошо знаю. Там железную дорогу просто физически построить невозможно. Но нельзя железную дорогу строить на высоте 2500 метров. И возить по этой железной дороге грузы.
Было же в советское время?
Нет. Она была, железная дорога была, эту железную дорогу я ездил по этой железной дороге, она была из Баку в Нахичеване, которая проходила по низменности. Я говорю о границе с Ираном, и причем эта дорога, которая идет в Иран, она идет, железная дорога в Иран, но дальше она никуда не идет. Нету трансиранской железной дороги. Иран не связан с железной дорогой с Турцией. Есть одна единственная линия в Иране, которая идет в Бендер-Аббас. А на турецко-армянской границе, на турецко-азербайджанской, вот в этой, с Нахичевани границе, железную дорогу построить, поверьте мне, невозможно. Посмотрите на топографические карты.
Как может все-таки вот эта ситуация подтолкнуть Грузию к новым инфраструктурным проектам? И какие инфраструктурные проекты могут быть оказаться наиболее востребованными?
Только могу повториться, что нужно в первую очередь достроить главный автобан, дальше развивать сухопутную инфраструктуру и расширять порты. Что касается региональных проектов, конечно, это не только от нас зависит. В этом плане, если будет мир на Кавказе, тогда можно думать про серьезные новые региональные проекты. Но пока, скорее всего, так просто мир, я думаю, что не останется, потому что при всем при том, у нас только перемирие, но нету мира между Азербайджаном и Арменией. Это проблема серьезная.
К этим инфраструктурным проектам, которые Турники сказал, они абсолютно верны, надо добавить еще генерацию, передачу электроэнергии. Если у нас есть 500, в Грузии есть 500 киловольтная связывающая транзитная линия с Азербайджаном, то с Арменией есть только 220 киловольтная одна линия и две 110 киловольтные линии, что абсолютно ни в какие ворота не лезет, и ни о какой сети, общей региональной сети электрической, говорить не приходится. Армения очень хотела продавать электроэнергию в свое время в Россию и в Иран, и не может это осуществить из-за инфраструктурной неподготовленности.
Гостями Вадима Дубнова за некруглым столом были Торники Шарашинидзе и Александр Твалчрилидзе.